Олег Белоус. Не будите зверя. Аннотация. Конец 21 века. Человечество разделено на касты. Суперы, генетически бессмертные, правят миром. Натуралы – расходный материал. Физик Марк Воронов отправляется в первую экспедицию на Марс, не подозревая, что терраформирование – лишь прикрытие. Под красными песками скрыта сила, способная стереть старый порядок и изменить саму природу человека. Марс, планета войны, станет ареной битвы за будущее эволюции. И в этой войне у человечества нет права на ошибку. Даже заяц, загнанный в угол, становится тигром. Пенелопа Уильямсон. Я – кара Господня. Если вы не совершали смертельных грехов, Господь не пошлет вам кару в лице меня. Предисловие. Жесткие губы Марка Воронова искривились в легкой, едва заметной улыбке. Пейзаж Марса подавлял. Чужеродная, рыжая пустыня. Розовое небо, хранящее чужие тайны. Невероятно близкий горизонт. Мысли о Белградской лаборатории, уюте, блестящих перспективах – все это было заслонено суровой реальностью Марса. Черт возьми, вот я и на Марсе. Дальнее заземелье. Суровый, чужой, но отныне Марс наш. И пусть его доставили против воли, и Марс был для него огромной величиной с планету тюрьмой без права возвращения на Землю, пусть. Сквозь горечь и злость пробивалось другое чувство. Гордость. Необъяснимая, иррациональная гордость пионера. Предстояло не просто выжить, силой воли и упрямства доказать планете. Человек не просит разрешения. При мысли о жене и детях сердце сжалось. «Зачем я здесь?» Он усилием воли прогнал и боль, и вопрос. Цена уплачена. Точка. Недолгое шипение, пока земной воздух откачивался из шлюза посадочного модуля Енисея. Сигнальная лампочка на стене загорелась зеленым. Тяжелые двери, вопреки ожиданиям, распахнулись бесшумно. Он постоял, собираясь с духом, и шагнул на марсианскую поверхность. Сердце забилось чаще. Несмотря ни на что, он не мог не волноваться. Не так много людей побывало так далеко от родной планеты. Марк оглянулся. Несколько танчиков универсальных инженерных роботов УИР деловито копались отвалами в грунте, роя котлованы под жилище. Для защиты от космической радиации будущий город построят в основном подземным. Трудно представить ощущение человека, который позавчера по собственным биологическим часам лег в камеру сна, вчера проснулся на корабле в дальнем космосе, а сегодня стоит на почве чужой планеты. Он сделал шаг. Второй. Поднятая ботинками марсианская пыль осела медленно, торжественно. Непривычная гравитация делала походку кинематографично медленной, но с каждым движением Марк все больше привыкал к новым условиям. Марк Воронов оставил отпечаток подошвы на пыли дальнего заземелья. И этого было достаточно. Больше, чем достаточно. Сверкающий медными листами форштевень пиратского корабля не рассекал темно-зеленую вест-индийскую волну. В ушах не звучал свист рассекаемого ветра, а рука не сжимала рукоять абордажной пиратской сабли, но в груди бушевало то самое давно забытое чувство. Чувство безграничной свободы, чувство форштевня, рассекающего волну неизведанного моря. И пусть его корабль был шит из титана и кевлара, а море было из ржавой марсианской пыли, он был его капитаном. Негромко загудели электромоторы, и Марк обернулся. Из-за угла модуля один за другим выезжали автоматические погрузчики и разгружали надувные модули будущего поселения на песок. Внезапно в наушниках рвануло статикой, и резкий голос разрезал тишину.
«Воронов, как слышите меня? Прием!»
Марк сжал губы в злобную строчку. «Слышу хорошо!» Он откашлялся. В горле запершило, словно туда попала марсианская пыль. «Все в порядке, приступаю к осмотру территории».
«Не торопись! Хорошенько осмотри периметр!» «И, Марк!»
В голосе начальника впервые прозвучала неуверенность.
«Держи связь! Только что пропали данные с орбиты! Приближается песчаная буря! Просто будь осторожен!»
Связь оборвалась. Тишина, давившая минуту назад величием, вдруг стала густой и многозначительной. Марк медленно обвел взглядом рыжий горизонт. С одной стороны, там, где в небо ввинчивалась гигантская гора, висело нечто темное. Глава первая. Весна. За 4 месяца до высадки 3-й марсианской экспедиции. Улица Князя Михаила – главная артерия Белграда. Ее воздух – смесь ароматов жареного мяса, кофе и прошлого. Здания стражи разных эпох создают ощущение наслоившегося времени с южнославянским непокорным духом. Это место, где тень древнего Сингидунума падает на булыжник под ногами. К одному из особняков, окрашенному в теплый, выгоревший на солнце охристый цвет, бесшумно подкатило роботакси и остановилось. Через миг из дверей вылетел Марк Воронов. Ухоженная бородка, усы, залысины, которые он не скрывал, а носил с видом человека, которому нечего доказывать. В конце 21 века исправить это не проблема, но дорого, весьма дорого. А он предпочитал вкладывать деньги в обожаемую семью и детей. В руке он лихо зажал стильный бумажный пакет с логотипом престижной сети супермаркетов Fresh, видимо, с сюрпризом для домашних.
«Берегись!»
– ломкий подростковый голос позади. Марк шарахнулся к стене. Ничуть не беспокоясь о прохожих, мимо промчалась, балансируя на тихо шипящих ботах, аналогах роликовых досок, только левитирующих, стайка подростков в разноцветных шлемах и наколенниках. Девочка лет 13 проскочила между мамашей с коляской и двумя совершенно седыми пенсионерами. Едва не врезавшись в угол здания, умчалась дальше. Досадное происшествие не ухудшило отличное настроение Марка. Буквально подлетел к подъезду дома. На ходу взгляд скользнул по рекламе очередного блокбастера на билборде с мускулистым белым наемником, обнимающим за талию африканскую красотку. Что-то на тему панафриканской войны 2071 года. Через пару минут мигнул световой индикатор на входной двери. Искусственный интеллект квартиры узнал хозяина, щелкнул замок, и дверь открылась.
«Я уеду жить в Белград, я уеду жить в Белград, а потом в Москву», напел слегка фальшиве. Голос эхом отражался от стен, наполняя пространство радостными вибрациями.
«Дорогая, поздравь меня, я почти гений!»
выкрикнул, не сдерживая переполнявших его эмоций. Он был самым счастливым человеком на свете. Ладно, пусть не самым, но одним из самых счастливых, и это не подлежало сомнению. Марк с детства бредил единой теорией поля, святым Граалем физики. Десятилетиями наука топталась на месте, порождая горы сложной математики, но не давая прорыва. Теория более-менее сносно описывала строение материи на уровне молекул, атомов и нуклонов. Но все пути вглубь микромира упирались в незримые, но непреодолимые барьеры. Физики десятилетиями усложняли теорию, вводили новые измерения, придумывали головоломные способы перенормировки. Но вместо прорыва лишь горы изощренной математики, за которые терялась сама физическая суть. И вот он, Воронов, нашел частное решение. Невеликое открытие, но уверенный шаг вперед. Его хвалил сам заведующий лабораторией. В руке он крепко держал вытащенную из пакета бутылку вина. Такой повод непременно необходимо отметить. Тем более, что впереди ждали 2 долгожданных выходных дня. Квартира встретила непривычной тишиной. Уютную трешку в центре Белграда, которую Вороновы снимали 13-й год и понемногу копили на покупку жилья в Москве, всегда наполняли жизнь и тепло. Везде идеальная чистота. Детей не было, старший в школе при русском посольстве, младшая в детском садике там же. В прихожей застыла человекообразная фигура. Это заряжался домашний робот по имени Мвамба, незаменимый помощник домохозяйки. Его купили, когда стало ясно, что Анна беременна старшеньким, Егором. Но где же она сама? Она обещала дождаться. «Анна?» Но в ответ молчание. Марк недоуменно пожал плечами. «Что-то случилось? А почему тогда не предупредила?» «Непонятно». Заглянул в детскую и на кухню. Никого. Тишина. Только из окна доносился едва слышный человеческий гул, а из закрытых кастрюль на плите тянуло аппетитным ароматом. Марк еще больше нахмурился и заскочил в спальню. Взгляд зацепился за идеально белый прямоугольник на прикроватной тумбочке, обычно заваленной книгами, ее кремами и безделушками. Идеальная чистота. На бумаге сверкало золотом кольцо, обручальное кольцо Анны. От ликования не осталось и следа. Медленно, словно сапер к взведенной мине, приблизился и поднял листок. Всего несколько наспех нацарапанных почерком жены строк. «Меня не ищи. Я полюбила другого мужчину. Прости, если сможешь. Будьте счастливы без меня». Слово «счастливы» резануло глаза особой леденящей сердце жестокостью. «Она бросила нас. Меня и детей». Еще днем он строил планы на годы вперед, а сейчас его мир рухнул, оставив после себя оглушительную пустоту. О той прошлой жизни и о родителях он почти не помнил. Был слишком мал, когда они погибли. В памяти остались только сильные мужские руки, подбрасывающие его хохочущего к потолку, и добрая мамина улыбка. Родители Марка владели небольшой частной лабораторией, занимавшейся исследованиями в области биологии и производством высокотехнологичной продукции. Они совершили открытие, заинтересовавшее один из фондов Барухов, но наотрез отказались его продавать. История закончилась в лучших традициях уголовной хроники. Гибель при невыясненных обстоятельствах, лаборатория, внезапно оказавшаяся по уши в долгах, и ее таинственный переход к сомнительным личностям. Уже повзрослев, Марк выяснил, что все эти личности были связаны с тем самым заокеанским фондом. Словом, история грязная. Но что в сущности может сделать полиция, когда в дело вступают интересы транснациональных гигантов, чьи бюджеты сопоставимы с ВВП целых стран, чье влияние на медиа абсолютно, а частные военные компании всего лишь благообразный ярлык для частных армий, превосходящих по мощи вооруженные силы иного государства? Воспитывала сироту бабушка, жившая в Подмосковье, ставшая для него всем. И семья для мальчишки, отчаянно скучавшего по родителям, была понятием святым. Друзья считали Вороновых идеальной парой, да и сами они за годы совместной жизни ни разу не дали повода усомниться в прочности союза. Сердце заныло, в висках толчками билась кровь. «Не может быть! Нет!» В голове скрипели и искрили от напряжения извилины, мельтешили догадки, варианты, идеи и просто обрывки мыслей. Это какое-то чудовищное недоразумение. Анна вот-вот появится на пороге и со смехом объявит, что это всего лишь розыгрыш. Глупый, чудовищный розыгрыш. И мы посмеемся. Наверное. Странное существо человек. Не признает очевидного. Надеется на чудо, а если чудо не произошло, в беду все равно не верит. Хотя вот она, беда. Марк ринулся к шкафам, лихорадочно ткнул в сенсор. Створки синхронно распахнулись. Пахло до боли знакомым, таким родным запахом ее духов. Полки зияли безжалостной и оглушительной пустотой. Ни разноцветных платьев на плечиках, ни аккуратных стопок белья. Ничего. И лишь на верхней полке в кромешной тишине стояли ее куклы. Анна их коллекционировала, но не фарфоровых красавиц. Собирала неказистых, сломанных, с отбитыми конечностями и стершейся краской. Лечила, шила им новую одежду. И потом придумывала каждой собственную, непременно печальную историю. И теперь они молча смотрели на Марка стеклянными глазами. Безмолвные свидетели того, что от ее жизни здесь не осталось ничего, кроме них. Опустошение ударило почти физически. Он не сел, рухнул на край постели, сломленный неподъемной тяжестью потери. Анна была для него всем. В звенящей тишине в голове пульсировала только одна мысль.
«Она ушла. Ушла».
Еще минуту тому назад в жизни все было прекрасно, и он игнорировал все сложности мира конца 21 века, все его несправедливости. Марк был профессиональным ученым и парил в сфере чистого разума и увлекательном мире субъядерной физики. Он считал себя выше грязи окружающего мира. Но миг и мир еще одному идеалисту доказал, что это не так. С размаху ударил нечищенным сапогом гопника в лицо. Одна из двух опор, дававших силы жить, семья, разрушилась. А вместе с ней и налаженная жизнь. Он почувствовал себя не просто обманутым, а стремительно пустеющим, как будто из него вытекли все чувства, оставив после себя лишь огромную зияющую пустоту, холодную и безвоздушную, как вакуум. Поднялся, замер посредине спальни. Последний шанс. Последний. Откашлялся, горло сжимал спазм.
«Домовой»,
— произнес хрипло.
«А где Анна?»
«Марк»,
— через миг откликнулся домашний искусственный интеллект.
«Анна Воронова вышла из квартиры в 13:47, взяв с собой две сумки. В 13:49 она села в автомобиль службы городское такси, заказанный через приложение. Пункт назначения в логе не указан. Последний сигнал с ее личного устройства зафиксирован в 14:22 в аэропорту Никола Тесла».
Цифры 13:47 и 14:22 прозвучали приговором. Ноги стали ватными. Он почувствовал, как пол снова уходит из-под ног, и пошатнулся. И в эту же самую секунду страшную тишину разорвал резкий требовательный звонок телефона. Марк вздрогнул, словно от толчка. Посмотрел на экран. Напоминание. Ясли, 17:00. Пора ехать забирать дочку. Тело двигалось на автопилоте, отдельно от парализованного горем разума. С застывшим, ничего не выражающим лицом, маской поднялся и двинулся вмиг постаревшей грузной походкой на выход из спальни. Ему еще предстояло понять, осознать уход жены и собраться с силами для встречи с дочерью. 4 дня. 4 бесконечных дня прошли с того момента, как Марк Воронов узнал, что жена ушла к другому. 4 дня. За которые его налаженная жизнь самовлюбленного эгоиста, уверенного в исключительном праве на успех, превратилась в кромешный ад. Его будущее всегда виделось ему ослепительным. Нобелевская премия, институты, борющиеся за его внимание, всемирная слава. Что до прочих неудачников, тех, кто не сумел выиграть у судьбы шанс, о них он думал мало. Лишь смутно допускал, что каждый из них мог бы стать, если не гениальным физиком, то уж, по крайней мере, уважаемым профессионалом. И все это рухнуло, сгорело в одночасье. В спальне с наглухо закрытыми окнами удушающая духота. Спертый, тяжелый воздух пропитан спиртным и протухшей едой. За окном красный сплюснутый круг солнца сползал к горизонту, не по-весеннему затянутому антрацитовыми тучами, и в комнате вечерняя полутьма. В молчаливых громадах домов одни за другими вспыхивали сиротливые огоньки окон. На трехногом переносном столике перед Марком, на кровати, в линялых растянутых штанах и накинутой на голое тело куртке пустые бутылки из-под пива и водки, и одна неоткрытая. Заляпанная пальцами пузатая рюмка. Между ними сиротливо белела раскрытая упаковка болгарского сыра с надкусанным краем и несколько батончиков подозрительного вида в яркой упаковке. В стене телевизора что-то вещали о нарушениях прав человека во Французской Исламской Республике, но Марк не вслушивался. Алкоголь, вечный утешитель потерявшихся мужских душ, стал единственным прибежищем. Горьким, обжигающим, но единственным. Впервые Марк попробовал спиртное на выпускном в школе в 17 лет.